Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Отрады и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иван Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иван.
Добрый вечер.
Благословите наши телезрители.
Господи, благослови нас и помоги нам.
Сегодня тема нашей передачи – «Плоды поста». Отец Иван, чтобы начать беседовать на эту тему, хочу сначала вас спросить, что такое пост по своей сути?
Если сказать кратко, то пост – это праздник для души, это весна для души. Когда наша душа оживает, расцветает и приносит те самые плоды, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Конечно, пост – это не только воздержание в пище, это не только какая-то физический труд, тягость какая-то. Но пост, прежде всего, это работа над собой, потому что воздержание без духовного делания, без борьбы со страстями не дает ничего человеку, кроме гордыни. Поэтому, безусловно, пост состоит как бы из двух частей. Это физическая сторона, физический пост и духовный пост, который, собственно говоря, должен составлять постоянное делание всякого христианина. Вот. Конечно, посты бывают разные. Мы знаем, что в православной церкви существует 4 поста. Угу. Пост Успенский самый строгий, пост Великий самый строгий, Успенский пост, Рождественский и Петровский летний. И каждый этот пост имеет какой-то свой оттенок, какую-то свою особенность характерную. В частности, Рождественский пост, который мы сейчас проходим, он отличается тем, что это праздничный пост. В течение декабря месяца, в преддверии Рождества Христова, мы совершаем очень много праздничных богослужений. Совершается память многих великих святых, и это, конечно, накладывает отпечаток на сам характер поста. Это как бы такое большое предпраздство перед Рождеством Христовым. И это предпраздство, оно, с одной стороны, это молитва, это богослужение в храме, а с другой стороны, издавна так уже повелось, что Рождественский пост был особенно связан с делами благотворительности, милосердия. Именно накануне Нового года, Рождества, устраивали всегда благотворительные ярмарки, устраивали сборы благотворительные для малоимущих. И люди, проводя Рождественский пост, проводили его в делах милосердия. Вот. Наверное, вот это, если говорить кратко, одна из особенностей Рождественского поста. Тем более он по характеру, как мы постимся, не такой строгий, как великий. Поэтому у человека есть возможность, есть силы заниматься делами милосердия.
И дела милосердия – это плоды Рождественского поста.
Ну, действительно, плод духовный – это любовь. И, конечно, мы постимся для того, чтобы приобрести эту любовь, любовь к Богу, любовь к ближним. И, конечно, эта любовь выражается именно в делах милосердия.
Что такое плоды поста? И откуда они вырастают, эти плоды?
Конечно, невозможно что-то делать, если ты не надеешься получить результат. Если ты трудишься, ты, конечно, ждешь плодов своей деятельности. Плоды поста – это плоды Духа Святаго, это добродетели, которые человек не может сам себе воспитать. В том-то и заключается, может быть, тайна духовной жизни, что человек, с одной стороны, он очень хочет эти плоды приобрести в своей душе – любовь, милосердие, молитву, покаяние. Но, с другой стороны, если он сам по себе без помощи Божьей старается это сделать, то он не достигает результата. Пост – это как бы период особого соработничества человека с Богом. С одной стороны, человек, смиряясь, беря на себя некий подвиг воздержания, трудится, работает над собой, приносит Богу покаяние, просит у Бога терпения. А с другой стороны, Господь, видя его усердие, видя его труд, в ответ на это награждает его плодами Духа Святаго. Потому что невозможно, не подвязаясь, что-то приобрести. Невозможно, не трудясь, достигнуть какого-то результата. Поэтому часто люди, которые считают, что Бог у них в душе, и что главное – это духовная составляющая, они очень часто не понимают цели поста и не видят этих результатов поста. Потому что нет ихнего усилия, нет труда, нет подвига. Ведь нельзя забывать, что человек состоит как из души, так и из тела. И служа Богу, мы служим всем своим существом, и духовно, и телесно. И в этом труде, в этом служении равно участвует как наша плоть, как наше тело, так же и душа. И именно вот это взаимодействие души человеческой и тела человеческого в общем стремлении послужить Богу, оно и делает нас причастниками божественной благодати. Вот мы становимся причастниками даров Духа Святаго. Вот. Об этом, конечно, никогда не надо забывать, что наш пост, он двойственен. Он и телесный, и духовный. И одно без другого невозможно. Если говорить об этом, то сразу возникает вопрос, а что делать людям, которые немощны, которые не в состоянии поститься по всей строгости устава, не в состоянии воздерживаться от молочной или мясной пищи, если у них заболевание, если преклонный возраст у человека. Получается, что для таких людей пост не существует. Когда начинаются постные дни, многих священников спрашивают, батюшка, а как нам поститься? Я болею, у меня те или иные недуги, те или иные немощи. Если понять правильно суть поста, то этих вопросов возникать не будет, потому что, как говорят святые отцы, пост – это воздержание от того, что вредит твоей душе. Пост – это труд, направленный на то, чтобы преодолеть твои страсти. И если человек немощен и болеет, то сама болезнь уже является для него постом. Сама болезнь помогает ему, притупляет его страстные движения. Сама болезнь помогает ему смириться. Сама болезнь подталкивает к молитве, к покаянию. Поэтому уже физический пост для такого человека в чем-то уже излишен. Вот. Это мысль святоотеческая, это мысль, которая у многих-многих святых неоднократно повторяется. А с другой стороны, если ты физически в состоянии, если у тебя есть силы, которые, как правило, через край у нас переливаются, и часто рождают в нас какие-то страсти, избыточные силы рождают в человеке страсти, когда мы уклоняемся не туда, когда мы уже понимаем, что это вредит нашей душе. Вот это избыточное здоровье мы как раз ограничиваем в рамке поста, мы как раз его подчиняем посту, таким образом можем справляться со своими порывами своей души, чтобы наши все душевные порывы не превращались в страсть.
Отец, вы сказали, что человек, который болеет во время поста, его болезнь как бы вменяется в пост. Можно ли сказать, что человек, который во время поста занят очень тяжелой физической работой, который очень загружен заботами буквально с утра до вечера и не может полноценно поститься в силу того, что не может физически ограничить себя в пище и не может какой-то подвиг совершить, у него просто не хватает на это силы времени. Может ли такой образ жизни во время поста считаться подвигом духовным?
Пост — это борьба с собой, преодоление самого себя. И не так важно, даже в чем ты себя преодолеваешь. При физической нагрузке, при большом труде, а человек нуждается в пище, в поддержании своих душевных сил, для него, наверное, излишне себя истощать постом физическим, но для него все равно остается возможность спасти дух, поститься духовно, следить за своими мыслями, за своими словами, поступками, подчинять себя молитвенному правилу, участвовать в богослужении, участвовать в таинстве покаяния, быть строже к себе именно в этом отношении, строже следить за собой и быть более снисходительным к ближним. Это и будет пост, который Господь примет от него. и который послужит ему для стяжания даров Святаго Духа. Вот. Поэтому всегда в церкви существовали разные категории постящихся, и люди, которые занимались тяжелым трудом, или находились на воинской службе, или в путешествии, всегда освобождались от строгого поста, потому что это было даже излишне для них. Вот. И сам труд, самые тяготы, само путешествие, оно уже было как для них испытанием. Вот. И поэтому уже было излишне накладывать на них какие-то дополнительные бремена, дополнительные обязанности. Но, тем не менее, все равно остается, это главная составляющая поста, это работа над собой, это духовное делание, это борьба со страстями. Вот. И в этом отношении мы все, в общем-то, в одинаковых условиях находимся. Потому что каждый обуревается страстями, каждый нуждается в духовной работе, каждый нуждается в том, чтобы подкреплять себя участием в таинствах. Вот. И поэтому здесь уже каким бы ни был человек, все равно самое главное для него в посте – это молитва, покаяние остается. И можно сравнить пост с таким большим деревом, которое должно быть укоренено в вере в православной. Потому что если нет такого укоренения, если ну, просто постишь ради похудения или ради какой-то диеты, или просто ты вегетарианец, или еще какие-то у тебя принципы, то такой пост не дает духовных плодов. Примеров это очень много. Люди, которые соблюдают разные диеты, стараются похудеть и так далее, и так далее. Мы это видим. Они не приобретают духовных качеств. Да, они могут сбросить лишний вес, они могут, может быть, еще каких-то физических результатов достичь. Но духовных качеств, любви, милосердия, кротости, они не приобретают. Поэтому пост должен быть укоренен в православной вере. Пост должен быть выражением нашей любви к Богу. Должен быть этим узким путем, который ведет человека к Царствию Небесному. И вот тогда он обретает свою силу, свой смысл. Тогда он и дает плоды духовные. Тогда он дает человеку радость, что человек совершает свой подвиг ради любви к Богу. Вот это очень важно, что пост должен быть укоренен в православной вере. Второе, если продолжать это сравнить с деревом, дерево нужно поливать. А чем его поливать? В церкви всегда вода – это символ Духа Святаго. Человек постящийся, он должен прибегать к таинствам церковным, чтобы благодать Божия, как вода, напояла его душу, делала благоплодным его пост, чтобы это древо поста все более и более разрасталось. И сначала оно дает листья, как любое дерево. Эти листья – это внешние добродетели. Допустим, человек стал меньше ругаться, меньше раздражаться, меньше обижаться, больше молиться, вот, меньше тратит время понапрасну, ходит в храм. Это очень хорошо, но это еще только листья. Это внешние добродетели, которые должны в себе воспитать, произвести плоды. После листьев рождаются цветы и плоды. Так вот, плоды поста – это уже внутреннее состояние человека, это любовь. Это покаяние, это милосердие. Это то, что сначала и не видно внешним взглядом в человеке, но то, что светится в его глазах, то, что проявляется как ну, некая особая ну, благодатная атмосфера вокруг этого человека. Есть люди, к которым все тянутся, которые как свет, с которыми легко, хорошо общаться. Вот эти люди, они приобрели плоды духовные. И эти плоды, конечно, не могут укрыться. Как написано в Евангелии, не может град укрыться вверху горы стоя. Если человек живет по заповедям Божьим, если он постится, если он работает над собой, то рано или поздно эти дарования, которые он получает от Бога, они становятся явными всем окружающим. И таким образом уже спаситель не только для него самого, но и для окружающих, которые видят этот свет добродетели, и сами начинают к этому тянуться, сами начинают сначала поражаться, насколько это прекрасно и здорово, а потом сами стремиться к тому же самому. И тогда они прославляют Отца Небесного. Тогда они тоже своей жизнью начинают служить Богу. Вот какие плоды поста, что человек постящийся, он не только обретает собственное спасение, но он служит таким маяком, светильником, свечой горящей, который просвещает мир, который помогает окружающим увидеть свет Христов. И пример этому святые подвижники, постники, которые всю жизнь постились, которые постились настолько строго, что нам даже себе трудно представить. Вкушали, допустим, один финик за день и больше ничего не ели, или неделями постились, или когда был Великий пост, вообще ничего не вкушали. И вот это воздержание, оно, ну, с одной стороны, кажется непонятным для современного человека, а с другой стороны, оно становится явным тогда, когда мы видим, насколько эти люди могли молиться, насколько эти люди могли утешать других, насколько они горели светом Христовой веры. И тогда становится понятно, для чего постились они, для чего они подвязались. Причем они ограничили себя не только в том, что, в чем мы ограничим, а в том, что кажется вообще безобидным, в том, что кажется вообще, ну, излишне себя так уж и терзать. Вот. Но на самом деле это делало их причастником благодати Божией. И, знаете, можно даже сказать так, что душа человека постящегося, когда он правильно постится, она все больше и больше разгорается желанием поститься. Так же, как любовь, она все больше и больше усиливается в человеке. Так же разгорается желание послужить любимому. И вот это вот желание и приводило подвижников к тому, что они брали на себя строгий пост. Не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы кто-то сказал, что какие они молодцы, а потому что душа этого жаждет. И тогда уже человек постоянно пребывает в посте. И этот постоянный пост уже даже не только в пище или в сне, или в чем-то еще внешнем, а постоянный пост – это постоянное трезвение. Вот это внутренний духовный пост, когда человек трезвится и очень внимателен к своему внутреннему состоянию, к своим мыслям, к своим чувствам, к своим каким-то желаниям, которые вдруг возникают. Потому что мы все находимся в состоянии духовной войны. Мы все ощущаем на себя действие некой духовной силы, которая мешает нам любить Бога, мешает нам любить ближних. И если мы внимательно к этому относимся, мы понимаем, что мы должны постоянно отсекать все вредное, все ненужное, все нехорошее, что в нас откуда-то приходит. И когда человек это поймет, и тогда он начинает по-настоящему молиться, тогда он начинает по-настоящему исполнять заповеди Божии, потому что внешние заповеди и поста, и молитвы, и поклонов, и каких-то других благочестивых дел, это все служит к тому, чтобы к очищению внутреннего человека. И тогда исполняется евангельское обетование, что «блаженные чистые сердцем, яко те Бога узрят». И тогда происходит великое чудо, когда человек, немощный, смертный, слабый человек, начинает ощущать Бога, начинает духовно зреть Божие присутствие в своей жизни, начинает испытывать, ну, некое такое состояние, которое ни с чем не сравнимо, состояние Царства Небесного в своем сердце. Вот почему пост, он так привлекателен, почему он так манит человека, потому что это встреча с Богом.
Отец Иоанн, вы сказали, что постясь человек исполняет заповеди блаженства. Одна из них – блаженны кроткие. Как кротость связана с постом?
Кротость – такая добродетель, которая у многих вызывает вопрос. А что такое кротость? Когда мы обсуждали на одном из собраний эту добродетель, то меня спросили, а что такое? Это значит молчать, совсем соглашаться, ни с кем не спорить. Но на самом деле, если посмотреть святых отцов, например, святитель Григорий Ниский писал о заповедях божествах, он пишет очень интересно, что кротость – это стремление человека вести себя так, чтобы ни в чем не соблазнить своего ближнего, чтобы ни с кем не нарушить мира, чтобы своим каким-то неосторожным действием никого не смутить, чтобы не дать развиться какой-то страсти в самом себе. Можно сравнить с камином. Вот в камине лежат дрова. Они горят ровным огнем, дают тепло. Но если не следить за этим камином, пламя может так вспыхнуть, что будет пожар. Вот нечто такое и человек кроткий. Он следит за своими душевными движениями. И если они начинают усиливаться и превращаться в страсть какую-то, он вовремя это гасит, вовремя это останавливает, чтобы это душевное движение, которое, может быть, само по себе и хорошее, не превратилось в страсть, в пожар, который может погубить самого человека. Вот это кротость, это осторожность, это внимательность. Фактически это воздержание, это пост. Воздержание внутреннее. Воздержание от каких-то вредных движений своей души. Воздержание от ненужных образов и впечатлений. Воздержание от ненужной информации. И это все как раз составляет добродетель кротости. И поэтому скажут, что они наследуют землю. То есть такие люди как раз и обладают миром. Они обладают другими людьми. Не в том смысле, что они как-то становятся диктаторами, повелителями, а в том, что люди в виде кроткого человека, они его начинают ценить. Даже в житейских делах кроткому человеку больше доверяется. Управление имуществом, знает, что он не украдет. Какие-то важные вопросы решать, знает, что он будет поступать мудро и осторожно. Вот такой человек, он фактически на таких людях держится мир, на кротких. Поэтому добродетель кротости, она очень близка к посту. Она, собственно, является таким внутренним духовным постом.
То есть кротость – это не слабость, а кротость – это очень трезвенное, внимательное отношение к самому себе.
Да, да, прежде всего к самому себе. Это дает человеку познавать волю Божию. Если человек чувствует, что воля Божия, он уже может и настоять на исполнение воли Божией, он может даже и потребовать, он может даже пойти на какой-то риск, когда ему скажут, ну ты что ты делаешь? Но это же безумие. А если он знает, что это воля Божия, он чувствует, что это правильно, конечно, тогда он ничего не будет бояться. Потому что ведь возникает боязнь у человека тогда, когда он не уверен в себе, когда он не уверен, прав он или не прав. А если Господь ему открывает, что да, вот это воля Божия, тогда он уже старается ее исполнить. И он не боится ничего, потому что знает, что поступает по правде Божией, по любви. Вот.
Иногда можно услышать такое мнение, что плод поста – это физическая немощь, слабость. От чего возникает такое мнение?
Ну, очевидно, что когда мы начинаем поститься, некая слабость присутствует в нашем теле. Конечно, мы уже не такие активные, не такие физически бодрые, не такие страстные. Но это-то и хорошо. Потому что человек, он при избыточном здоровье и физическом благополучии, его силы, они превращаются в страсть. Он не может их удержать. Он не может их ограничить ровно настолько, чтобы это было только полезно, а не вредно. Ну вот. И поэтому, если ты не можешь удержать эти страсти в таком нормальном своем состоянии, когда ты не постишься, тебе дан пост, который действительно твои силы немножко ослабляет. Но ослабляет ровно настолько, чтобы у тебя оставались силы для самого главного. Оставались силы для молитвы, для исполнения своих непосредственных обязанностей, для дел милосердия. Вот и все. То есть здесь отсекается все лишнее. И тогда человек находит это внутреннее равновесие. Тогда человеку легко, потому что он как бы само тело его ограничивает. Вот. Это как машина, у которой недостаточно лошадиных сил. Такой человек, который едет на такой машине, он никогда не будет нарушать лимиты скорости, потому что машина просто не позволит. И у него будет все хорошо. А если сядешь на мощную машину, то, конечно, ты будет соблазн нажать на педаль и улететь. И сразу будут штрафы, будут проблемы и так далее, так далее. Ну, нечто подобное, грубый пример, но нечто подобное здесь. У тебя нет потенциала физического, чтобы грешить, и поэтому ты не грешишь. Поэтому ты как бы останавливаешься вот в своей немощи. Но есть еще одно. Кроме того, что ты не можешь грешить, потому что ты слаб, ты еще смиряешься. Ты понимаешь, насколько вообще в принципе слаба человеческая природа. Вот я сегодня не съел котлету, я сегодня не поел вдосыта, как я хотел. И ты ощущаешь, что ты уже настолько слабый, что тебе ветер может сдуть, и что ты не такой всесильный, как тебе раньше казалось. Когда человек сытый, вот кровь с молоком, ему кажется, что он все может. Горы свернет, все сделает, сейчас всем объяснит, как жить и так далее. У него страшная гордыня. А когда у тебя пост, или какая-то болезнь, какая-то немощь. Ты понимаешь, что ты просто слабый, немощный человек. И ты, собственно, живешь не благодаря тому, что ты сегодня что-то съел, а благодаря, что тебя Господь поддерживает своей благодатью. И это бывает особенно ясно постом. Когда ты постишься, и ты понимаешь, что, в общем-то, для того, чтобы работать, ну, не так много пищи-то как-то вот не хватает. А все равно силы для работы находятся. Для важных, нужных дел силы находятся. А для чего-то лишнего их нет. И тут начинаешь задумываться, что, значит, здесь уже вмешивается сила Божия, что Господь своей силой мне дает сделать то, что я должен сделать, а то, что не должен делать, у меня не получается.
Если пост так полезен для человека, то есть вот это вот ограничение скорости, почему человек не должен продолжать пост после его окончания? Почему он должен снова включить свою скорость и снова набирать обороты?
Ну, это зависит от устроения человека. Некоторые продолжают поститься. Есть много людей, они об этом, конечно, не говорят явно, они смиряются. Но если много людей, особенно среди монашествующих, которые постятся всю жизнь, все время, и среди подвижников благочестия, много таких людей, если человек чувствует, что ему полезно это состояние, полезно для молитвы, полезно для богомыслия, полезно для того, чтобы сдержать свои эмоции и быть более милосердным, то пост можно и продолжать. Само по себе продолжение поста не является грехом. Пожалуйста, можно поститься. Другое дело, что как поститься правильно, потому что пост – это не скорбь, это не траур, это не печальное лицо. Пост – это радость. Если человек живет в духовной радости и в пасхальные дни, например, вместе со всеми радуется, хотя себя ограничивает пищей, потому что ему так легче молиться, он ничего не нарушает. Есть, конечно, постановление церковное, что вот воскресный день, в дни Святой Пасхи поститься не положено. Да, ради праздника. Потому что были такие еретики, сектанты, которые, вот, ну, искажая праздник, все время постились, но там пост был в том, чтобы просто истязать свое естество, и считало, что вот это хорошо, что ты достигаешь духовного состояния, когда ты себя умерщвляешь. Господь не хочет, чтобы мы себя умерщвляли. Господь хочет, чтобы мы жили, но жили в согласии с заповедями Божьими. И вот пост, он может продолжаться. Он может просто продолжаться от того, что ты воздерживаешься в количестве пищи. Или не предаешься какому-то безумному веселью. Или стараешься, когда поста нет, ну, свои силы посвятить каким-то добрым делам в большей степени. То есть, а самое главное, все равно остается вот это трезвение. Остается вот этот главный принцип духовной жизни – внутренняя внимательность к себе. И нет, и в Пасху, и не в Пасху, все равно человек должен это сохранять, это трезвение, которое помогает ему. Потому что мы, к сожалению, часто приходим в разочарование после поста, вдруг начинаются праздничные дни, у нас некое смятение. Мы видим, что праздник, что все сидят за праздничным столом, веселятся, и мы чувствуем себя тоже обязанными как бы начать себе все разрешать. И вот это все разрешение очень быстро лишает нас плодов поста. Мы весь пост трудились, наступила Пасха или другой большой праздник, и вдруг за 2-3 дня, а может быть и за несколько часов, мы все теряем, как будто ничего не было. Жалко, мы трудимся, а все потом быстро расточаем. Поэтому, конечно, это надо сохранять. И какой-то разумный пост, какое-то разумное воздержание, наверное, должно быть всегда.
Особенность рождественского поста состоит еще и в том, что он совпадает со встречей Нового года. И часто возникает противоречие между постом и встречей Нового года праздничными днями. Возможно ли встречу Нового года и светский праздник Новый год как-то обратить на пользу поста, чтобы встреча Нового года была не противоречием, а наоборот подкреплением поста рождественского?
Конечно, для верующего человека все возможно. Конечно. Я думаю, что встреча Нового года в кругу семьи – это прекрасная подготовка к Рождеству, потому что люди, собираясь вместе, могут подвести итог году, попросить друг у друга прощения, примириться и как-то вместе смотреть в будущее, встречая Рождество. То есть это праздник примирения, праздник семьи. И не так важно, что у тебя стоит на столе в этот момент. Может какая-то быть очень простая пища, но это не помешает очень тепло и хорошо провести это время. И в последнее время широко распространена традиция на Новый год в храмах служить ночные божественные литургии. Это очень хорошая традиция, и запоминается это потом на весь год, когда прихожане, как одна семья, вместе собрались, вместе отслужили литургию, причастили святых христовых тайн, а потом пошли посидели за столом, попили чай, пообщались. И вот они в преддверии Рождества, они ощущают, что начинается новый период их жизни, Новый год. Какие-то надежды, какие-то планы, что-то хорошее, светлое впереди видится. Вот, а все плохое остается позади. Это прекрасная подготовка к Рождеству. Никак не противоречит одно другому. Вот. Просто надо как творчески к этому подходить. И всегда можно извлечь пользу из этого. Конечно, если мы просто в угоду общественному мнению, в угоду нашим близким, которые вообще не постятся, вообще перестанем поститься в новогоднюю ночь, скажем, ну ладно, уж как Господь простит. Наверное, ради любви можно это сделать, ради любви, но не ради чревоугодия. Вот если человек что-то делает ради любви, это ему приносит пользу. Он может сказать: ладно, я ради своих близких, чтобы их не огорчить, посижу с ними вот, за столом, порадуюсь с ними вот, и принесу им радость. Тогда он приобретет духовные плоды. А если он просто: давно я не ел колбасы, ладно, один день оторвусь, потом Господь простит. Потом будет разочарование, потом будет чувство, что ты мог бы сохранить до конца, а не сохранил. И будет досадно самого себя, и не будет уже такой праздничной радости.
Может ли человек сам оценить, плодотворно ли идет его пост? Может ли он сам оценить плоды поста?
Ну, конечно, мы прежде всего сами оцениваем свое состояние. Это так же, как в болезни. Если мы поправляемся, мы сразу это чувствуем. Лучше голова работает, лучше руки, ноги делают, и все, самочувствие лучше. Также и духовное самочувствие. Если человек постится правильно, то он сразу ощущает это по своей молитве, прежде всего. Ему хочется молиться, ему хочется бывать в храме, ему хочется со всеми сохранить мир, ему хочется сделать что-то доброе для людей. Вот это показатели, по которым можно судить о посте. Правильно ты постишься или нет? Если ты, наоборот, в конце поста уже, простите, звереешь, и уже ждешь, когда же наконец-то я наемся, когда же наконец-то кончится эта вся тягота, весь этот бесконечный пост, то, значит, ты неправильно начал поститься. Значит, что-то не так. Вот. Значит, ты ошибся в чем-то. Иди посоветуйся на исповеди. Иди разберись в себе самом. Значит, неправильно ты постился. Ведь многие упрекают верующих людей, что вот, все, зачем вы постите, вы только злее становитесь. Начинаете на всех раздражаться, всех учить. Но если такое происходит, значит, человек неправильно постился. Ну, не надо, может быть, его обвинять, просто сказать, наверное, что-то не так. Пожалеть этого человека, что-то вот у него не так, что-то не так он делает.
Какие самые распространенные ошибки поста?
Ну, сначала, когда человек начинает только свой путь к Богу, ошибка новоначальных – это чрезмерная строгость поста. Причем акцент на внешних проявлениях. Вот я пощусь, со мной не разговаривайте, я там в черной одежде, я все, у меня большое молитвенное правило, вы поэтому ко мне не подходите, не мешайте мне. То есть человек отделяет себя от людей. Это очень явственно видно у новоначальных, когда они начинают строго поститься, им кажется, что вот они теперь какие-то особые люди, чуть ли не святые уже. И вот они сейчас совершают особый подвиг какой-то, и, пожалуйста, меня не трогайте, не мешайте мне стать святым. Вот первая ошибка, потому что цель поста, наоборот, быть ближе к людям, быть снисходительнее, мягче, добрее. А если этого не происходит, значит, ты не в ту сторону пошел. Вторая ошибка в том, что человек слишком обращает внимание на внешние подвиги поста. Думает, сколько он поклонов положит, сколько он сегодня съест, сколько он не съест, сколько он правил прочитает. Опять же, цель поста не в том, чтобы внешне что-то исполнить, а цель поста, чтобы стяжать добродетели, чтобы приобрести любовь, приобрести молитву, покаяние. Поэтому надо смотреть на внутреннее состояние, а не на какие-то внешние проявления, которые сами по себе ничего не значат. Вот. Ну и вот эти два критерия, которые могут показать, что мы неправильно постимся, они должны нас как-то вразумить, и мы должны подумать. Значит, что-то не так. Значит, что-то не так. Значит, нет самого главного у меня. Когда мы читаем святоотеческую литературу, удивительно, что святые, которые строго постились, они, собственно говоря, не так часто пишут о внешних сторонах поста. Вот, как это надо делать, там, какие поклоны, сколько класть, сколько есть, сколько не есть. Конечно, есть там какие-то уставы, и типикон есть, которые это обговаривают. Но, опять же, это так достаточно ограничено. Главная цель, главное содержание всех святоотеческих писаний, всех постников, которые строго постятся, любовь, милосердие, молитва, покаяние. А это как бы уходит на второй план. Это как бы просто средство, которое может помочь на этом пути, но никак не самоцель. А вот ошибка в том, когда человек ставит себе целью именно пост, тогда он ничего не достигает. Потому что цель не пост, а цель приобрести любовь.
Как сохранить плоды поста после его окончания?
Продолжать поститься. Внутренне духовно поститься. Понимать, что хоть и пост и закончился, но духовная брань-то не прекратилась. И лукаво от тебя не отстал, и ты остался таким же немощным человеком, который нуждается в постоянном самоконтроле, нуждается в поддержке благодати Божией. Вот. Ну и, конечно, наверное, когда мы сталкиваемся с чужим горем, с чужими скорбями, когда мы пытаемся помогать людям, нуждающимся, страждущим, это нас всегда отрезвляет, это нас сохраняет всегда в состоянии таком духовного бодрствования, духовного поста. Поэтому вот для нас, например, для нашего храма очень важно больничное служение. Наши сестры милосердия, которые посещают больницу, они, собственно, этим не столько служат ближним, сколько служат самим себе, приобретая добродетели, приобретая вот это вот трезвение. Кажется, видишь, как люди страдают, как люди умирают. Видишь, какие у людей скорби, то начинаешь как-то более ответственно относиться к своей жизни, не забывать, что жизнь, она не такая уж длинная, что жизнь, она дана не просто для того, чтобы ее там для себя прожить, а чтобы послужить ближнему Богу.
В начале передачи отец и вам сказали, что рождественский пост отличается тем, что в его период принято было всегда творить дела милосердия. Как творить дела милосердия так, чтобы они были на пользу душе?
Любое дело милосердия, если оно сделано от сердца, с рассуждением, оно всегда приносит пользу душе. И, конечно, если мы что-то хотим сделать, мы должны подумать, как это будет для человека, принесет ли это ему пользу. И материальную какую-то там поддержку, и духовную пользу. Ни в коем случае нельзя делать так, что мы кому-то делаем одолжение с гордыней, что вот я тебе помогаю, вот ты теперь от меня зависишь, потому что это будет оскорбительно. А в том, кто помогает, будет вырастать гордыня, что я вот такой добрый благотворитель, я всем помогаю. Вот, потому что милосердие – это не какой-то там значок, орден, что я вот такой хороший, это мое какое-то лишнее звездочка у меня на груди. А милосердие – это потребность души любящей. Если ты любишь Бога, если ты любишь людей, то, естественно, ты стремишься к этому милосердию. Ты без него не можешь жить, ты этим питаешься. И это милосердие и дает тебе смысл твоей жизни. Потому что без этого, ну, а ради чего тогда мы живем? Вот, жить ради себя, ради каких-то своих достижений, ну, это и бесполезно, и неинтересно, и не нужно. Вот. Поэтому я думаю, что милосердие как раз и является самым хорошим продолжением поста, потому что оно является деятельным покаянием. Ведь пост, главное содержание поста – это покаяние. А когда ты делаешь дела милосердия, ты их делаешь ради любви к ближнему, осознавая, что ты еще недостаточно совершил добра, что ты много совершил греха, и теперь тебе надо потрудиться, чтобы как-то душа успокоилась, душа получила от Бога утешение, душа ощутила, что она прощена от греха. И для этого человека, конечно, нужно делать добро. Нужно трудиться ради ближних.
Так как Рождественский пост совпадает с встречей Нового года, наверное, не просто объяснить детям, почему во время такого праздника, когда все получают конфеты, радуются, веселятся, следует ограничить себя и поститься. Как объяснить детям необходимость Рождественского поста?
Ну да, так и получилось в результате сдвижки календарей, что Новый год оказался перед Рождеством, хотя по логике он должен быть после. Но раз уж так получилось, конечно, мы должны как-то к этому приспособиться. А детям можно объяснить так, что вот если ты любишь Бога, ты Богу приносишь какую-то жертву, жертвенную любовь, она самая дорогая. Поэтому, когда все празднуют, едят конфеты, а ты в новогоднюю ночь не ешь конфеты, ты приносишь эту маленькую жертву Богу. Вот что ты можешь еще принести? Ну, вот это только конфета. Вот эту конфету не сам съел, а отложил ее до Рождества. И вот эта маленькая жертва, она потом тебе принесет большую радость. Тебе радостно, что ты чем-то пожертвовал ради Христа. И, наверное, детям это понятно, что такое. Вот пожертвовать конфеткой ради Христа. Вот, и будет радостно потом, и приятно, что они совершили что-то очень важное, очень великое. Хотя внешне это, ну, ничего здесь особенного нет.
Как научить детей молиться и творить дела милосердия?
Ну, этот вопрос на целую передачу. Я думаю, что я и не смогу на него ответить. Но если кратко сказать, как научить детей молиться? Надо просто за них молиться. И все. Потому что все наши рассуждения, доводы, они настолько слабые, они постоянно разбиваются о правду жизни. Мы считаем, что надо так, а потом оказывается, что это не работает, это не получается. Поэтому главное правило, что надо просто молиться за своих детей, надо поститься за своих детей. Помните, как в книге Иова сказано, Иов праведный, он каждый день, несколько раз в день молился именно за своих детей, постился, чтобы Господь простил его чадом их какие-то вольные или невольные согрешения. И вот это его предстательство за детей, оно пример для нас, что мы должны, прежде всего, вот это вот главное составляющее нашего воспитания, что мы воспитываем своих детей как? Тем, что мы за них молимся. Ну и, конечно, исполняя заповеди Божьи, являемся для них примером. И этот пример их и воспитывает. Воспитывает ведь не слова, а воспитывает жизнь, которые они видят вокруг себя. И поэтому, если родители молятся и сами живут по заповедям Божьим, то, конечно, мне кажется, этого достаточно, чтобы их воспитать.
Также молиться и поститься можно, наверное, за своих неверующих родственников. Это тоже будет им полезно.
Есть особый такой подвиг. Некоторые люди берут на себя такой подвиг, когда молятся за близких, попавших в тяжелую ситуацию, то и специально постятся, и специально читают определенные правила, чтобы вымаливать своих родных. Вот. Но это, конечно, особое такое, особое служение, которое лучше взять благословение, посоветоваться с духовником, насколько я могу на себе это взять, вымаливать другого человека, потому что это очень сложно. Вот. Конечно, здесь нужно рассуждение. Не каждый способен на это.
Отец Иоанн, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Предлагаю сделать итог, подвести итог нашей сегодняшней теме и еще раз рассказать о плодах поста.
Да, пост – это, конечно, необходимое средство, не цель, а средство для стяжания христианских добродетелей. Пост помогает человеку побеждать свои страсти. Пост помогает человеку смириться, увидеть свои грехи лучше. Пост помогает более снисходительно относиться к своим близким. И пост – он имеет две составляющие. Пост телесный, когда мы воздерживаемся от пищи, и пост духовный, когда мы внимательны к своему внутреннему состоянию, когда мы приносим Богу молитвы, когда мы приносим Богу покаяние. И вот телесный и духовный пост вместе, вкупе, при условии, что у человека вера христианская, что у человека стремление послужить Богу, как раз и дает плоды поста. А плоды поста – это плоды Духа Святаго. Любовь кротость, воздержание, милосердие, сострадание к ближним. И все это и открывает для человека возможность общения с Богом, открывает для человека Царство Небесное.
Спасибо вам большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Благодарю вас. Господи, благослови и помилуй всех нас.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в честь иконы Божией Матери Отрады и Утешения на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч!